Привет всем! Здравствуйте, добрый вечер, доброе утро, добрый день, где бы вы ни находились. Я не говорю «доброе время суток», мне не нравится эта фраза, а так вполне нормально. Значит, напоминаю, что я Матвей Гонопольский, каждый вечер, пока есть силы, пока есть электричество, не разбомбленное русскими братьями, с которыми мы один народ и один язык, у нас с вами есть встречи. Они называются «Гонопольская правда». В течение дня я собираю разные события, фразы, мнения. И все это представляю вам. Здесь меня спрашивали сегодня, почему у меня одна передача, там, предположим, идет час, другая 30 минут, может быть и меньше, может быть и 15 минут, если нет важных событий. Это не спектакль, который должен идти там, не «Лебединое озеро». О, кстати, «Лебединое озеро». Как бы я хотел его услышать только по поводу, по замечательному поводу. Одним глазом я читаю ваши сообщения. Добрый день всем, привет. Светлана Дэвис, вы, как всегда, прекрасны. Seven Tweets спрашивает. Матвей Юрьевич, правда ли, что Пригожин еврей? И как сложилась судьба у Нарышкина с Соломиным с «Эхо Москвы»? Иду за кофе. Значит, давайте про Нарышкина и Соломина. Я мало знаю. Я просто скажу вам так, что это медийные люди. Это замечательные, потрясающие медийные люди. Сейчас мы не работаем с ними вместе. Они, когда я с ними разговаривал, сказали, по отдельности, естественно, разговаривал, это был не общий сбор. Они сказали, что, пока у них нет интереса работать на медиа, но постепенно, я думаю, их это затянет. Потому что если ты огромный кусок жизни отдал медиа, причем работал в лучшем медиа, если иметь в виду радиостанцию, и сайт тоже, в Российской Федерации, как я считаю, я лицо заинтересованное, то какие могут быть разговоры? Все равно вернешься. Хотя мне говорили, что Нарышкин там сотрудничает с одной из радиостанций, такой вполне приличной, где я знаю людей. Вот это меня заинтересовало, правда ли, что Пригожин еврей? Дорогой Seven Twins, а вам какое дело, еврей он или нет? Кроме того, что меняет, например, то, что он еврей? Что он плохой еврей, а если он казах, то значит он плохой казах. А если, например, опять же, он еврей, то вот смотрите, какой плохой еврей. Вы думаете, что среди 20 паспортов и 30 удостоверений личности на разные фамилии кто-то знает вообще его реальную фамилию, этого Пригожина? Да и вообще, знаете как, во время преступлений нация человека не имеет никакого значения. Поэтому мне абсолютно пофиг, еврей он или нет, а про него есть сегодня новости, потому что Гришка Распутин идет своим замечательным путем и копает себе глубокую могилу или прорубь, там я уже не знаю, чего получится. Значит, сегодня разные темы, давайте начнем. Значит, смотрите, вчера или позавчера я вам показывал некий сюжет, где мамочки перешли от таких «пожалуйста, стоим на коленях» и так далее, «верните нашего сыночка» или «хорошо его подготовьте, дайте ему носочки, у него украли носочки». Вот мы не знаем, где наш сыночек и так далее. И я вам сказал, вы помните, я вам сказал, смешно, историческую фразу. Я вам сказал, что прорвало. Потому что, понимаете, неважно, как мы с вами за преступление или Навальный, или, не знаю, там, кто угодно, костерим Путина. Важно, когда именно мамочки, именно вязаные шапочки, вязаные беретки, наконец-то переведут, но переведут они вынуждены перевести. Почему? Потому что все остальные, к которым они обращались, на них просто какают. Поэтому вот постепенно в уме они начинают повышать градус обращений. И, наконец, появляется сначала Владимир Владимирович, а закончится, я вам говорю, закончится «Эй, ты». И вот сейчас я вам покажу запись. Мать военного из Карелии, чей 19-летний сын пропал в Украине, потребовала от властей провести встречу с родителями призывников. И дело не в том, в какой текст она говорит, вы меня простите, а дело в том, как она это говорит, а вот это вот мы сейчас с вами и послушаем.
Родила его в армию. И 8 месяцев ищу. Эти законы никто не исполняет. Вы это услышите от меня, Владимир Владимирович. Никто не исполняет ваши законы. Всем простите на одно место. Сходить в одно место. Государство Российской Федерации мне причинили моральный вред. Вы оцените этот моральный вред. Сколько вы мне должны уже? За то, что я ищу своего сына сама. За то, что я ищу по моргам. Потому что я живу в этих моргах. Я нахожу других ребят, погибших. А вы отстраняете. Вы отправляете на учебу командиров частей. А вы должны под суд их отдавать. Вы должны их судить. Как судите того бича, который украл банку тушенки, потому что жрать хочет. Вы сделали все, чтобы загнать нас в концлагерь, когда мы не можем попасть ни к депутатам, ни к губернаторам. Мы не можем ни от кого добиться правды. Да, мой сын не ваш кум, он не Медведчук. Но это мой сын, которого вырастила я. Я требую, чтобы возвращали наших российских солдат. Я понимаю, вы ДНР, ЛНР включили в состав России. Но я требую, чтобы это были граждане, которые родились на территории Российской Федерации, в большем количестве возвращены на российскую территорию.
Вот такое выступление. Я, вот эта женщина, я думаю, вы не будете в претензии за несколько ее истеричный тон и, может быть, такой рисковатый голос. Мы с вами должны понять, что это мать, которая разыскивает своего сына по моргам, а ей отвечают по морде. Простите за бездарный каламбур, но это правда. Поэтому, что, какую революционную вещь мы с вами наблюдаем сейчас? Ну, не революционную, принципиальную революцию, это же мы привыкли. Там. Сейчас, извините, оно у меня, когда я выхожу, оно включается. Сядет теперь, пишет тетя Клёпа. Нет, не сядет. Нет, не сядет. Не сядет. Потому что это голос народа. Это не вшивая интеллигенция. Это не Навальный какой-то. Это не ФБК. Это не какие-то там живой гвоздь, эхо, там Ганопольский и так далее. Это мать, и она говорит это со стервенением. Понимаете? И она говорит, что все, простите, срут на его указания. Но она пока еще не говорит, что его указания – это вот то, чем срут. Понимаете? Она не говорит, что он лжет. Но осталась тонкая-тонкая ледяная корочка. До того, как признать его главным убийцей детей. Понимаете? Я требую, вот звучат, помните раньше, позвольте мне перед вами встать на колени и поцеловать вас в правую ягодицу. Раньше ж мы такое слышали, да? А сейчас мы слышим, я требую отдать моего сына. Почему я должна ходить по моргам? Это очень важная история, то, что мы сейчас слышим. Ну, здесь пишут Светлана Дэвис, она дает много интервью, была у Екатерины Гордеевой. Да, какое имеет значение? Я не знаю, где она была. Для меня важно, понимаете, здесь важен не поступок, здесь важна тенденция. Поскольку гром небесный не поразил ее в первую секунду, Вот прямо вот она это сказала, и вдруг разверзлись небеса, а вверху Путин. И Путин говорит, как бог с бородой, поразить ее молнией. Ничего не случилось, она была у Гордеевой тебе. Почему? Потому что за ней правда. Понимаете, это очень точный и тонкий момент. Она говорит о реальности своей жизни, а таких, как она, сотни тысяч матерей. Поэтому неважно, кто эта женщина, вот тут даже не написана ее фамилия, да, и не имеет значения. Я не знаю ее фамилии, и я как-то ее фамилия, Иванова. Кое имеет значение. Имеет значение, есть такое слово, ну вот такое вот десакрализация, вот понимаете, да, сакральность, вот десакрализация Владимира Владимировича Путина. Путин превращается в фуфло, понимаете? Путин превращается в фуфло. Я не буду сейчас помогать ему разбирать его ошибки. Самая главная его ошибка – это ошибка его отца, то, что он не надел презерватив, когда его зачинал. И мать, которая не поставила спираль, хотя тогда спиралей не было. Понимаете? Или презерватив прорвался. И вот теперь мы оплачиваем этот прорванный презерватив сотнями тысяч жизней. Понимаете? Ведь что такое убийца Путин? Путин ведь это не только человек, который отдал приказ, чтобы пошли на войну и там убивали. Нет, это кроме этого люди, которые переживают войну, которые умирают от инфарктов, инсультов. В России, которые потеряли как-то смысл жизни, которые не могут поехать в свою вожделенную Турцию. Я не иронизирую над этими людьми. Я им горячо сочувствую. Почему? Потому что русский человек – человек небогатый. Я же не имею в виду Ковальчуков. Я имею в виду вот обычных людей. Поэтому, ну как? Ну, Турция, понимаете? Ну вот теперь да, но как, когда ты не знаешь, что будет завтра? Понимаете? А народ, он же как? Он смекалистый, он раз и, как в Беларуси мне говорили, белорус он такой, раз и в бульбу, понимаете? И мешочек бульбы собирает. Так и россиянин. Он может говорить на опросах все, что угодно. Может такое говорить, он такой патриот-перепатриот. А на самом деле считает, сколько у него остались доллары, менять их сейчас или потом, ну и так далее, и так далее. А молодежь, она думает. Вы знаете, что сегодня появились сведения всякие разные, что любимый начальник, для того, чтобы победить Украину, хотя хрен вам, значит, нужно собрать армию 2 миллиона человек. Ну, чтобы был ощутимый перевес. Но дело в том, что вы понимаете, что собрать такую армию невозможно, потому что собрали 30 тысяч шмобиков, шлемазлов, которые вот говорят вот такие вот всякие фразы и их ищут и так далее. То есть российская армия не может переживать, от слова ням-ням, не может переживать такое количество людей. Ну, я не говорю уже о всем остальном. Радуйтесь, россияне. Сегодня ребенок на столе во время операции выключился свет полностью. Есть такой человек, абсолютно харизматичный, выдающийся, которого все носят на руках, а он против. Он говорит, что не надо меня носить на руках. Это самый знаменитый кардиолог. Борис Тодуров, я имею честь с ним знаком, и жал его кардиологическую руку. Сейчас вы посмотрите, послушаете сюжет настоящего времени. Там в звуке все понятно. Там показана операция, гаснет свет, а потом Тодуров идет по коридору и благодарит Россию. Русского брата он благодарит за его дружеское участие в украинской хирургии.
Врачи в Украине продолжают делать сотни экстренных операций. Накануне глава Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров выложил следующее видео. Из-за российских обстрелов его медицинское учреждение в очередной раз осталось без электричества. В этот момент хирурги проводили сложнейшую операцию на сердце у ребенка. Заканчивать ее врачам пришлось при свете фонариков.
У нас операция с искусственным кровообращением. Выключился свет. Хирурги оперируют в своих налобных осветителях. В операционной полностью выключился свет. Сейчас мы запустим генератор. К сожалению, это вопрос нескольких минут. Но вот такая ситуация. Так что радуйтесь, россияне. Сегодня ребенок на столе. И во время операции выключился свет полностью. Молодцы. Очень гуманные люди.
В Институте сердца сейчас ждут операции или восстанавливаются после таких 190 пациентов. С ними работают 300 сотрудников. За сложнейший день, проведенный без электричества, они не потеряли ни одного человека, рассказали медики.
Вот такая вот история. Значит, сегодня у меня не было воды. С левого берега все ребята приехали на работу. Почему? Потому что в здании, где находится наш телеканал, есть вода, тепло, и как-то тепло, светло, и мухи не кусают. И есть интернет. Вот. Мы сегодня в передаче говорили и восхищались украинскими энергетиками, восхищались украинскими связистами. Кстати, сегодня Зеленский провел такое очень важное совещание, которое, значит, говорит о том, как сделать так, чтобы не терять связь, если вырубают электричество, ну, дирекционно, понимаете, да, если бомбят вот эти электроузлы. Ну, то есть, насколько я понимаю, решение будет в таком очень сложной истории, что чтобы бомбардировки не делали, вот эти вот основные наши компании, 3-4 компании, которые у нас работают, они нигде не терялись работать станции. Почему? Потому что не все работают со Старлинками, работают с обычными телефонами, с обычной мобильной связью. Но я вам хочу сказать, что это настоящие герои. Это люди, которые первые приезжают, восстанавливают эти станции и гибнут под обстрелами. Вот такая вот история. Поэтому что я вам могу сказать? Приятная новость. Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева. Мэр украинской столицы Кличко поблагодарил бывшего премьера Великобритании за поддержку в борьбе с российской агрессией и пригласил его снова приехать в Киев на вручение награды. И я просто гарантирую вам, что он обязательно приедет. Теперь давайте те новости, которые я засейвил как-то в виде как бы фотографий, хотя это не фотографии. Значит, я хочу передать дебилам из газеты «Комсомольская правда», что они дебилы. Нормально, да? Передать дебилам, что они дебилы. Пусть некие умные люди... Я знаю, что нашу передачу слушают, и там люди, которые ассоциированы с «Комсомольской правдой». Вы были дерьмом до того, как у вас был предыдущий главный редактор. Вы дерьмом и остались. Значит, читаю вам заголовок «Комсомольской правды». Не падайте. «Зима поставит Хаймарс на колени. Как генерал Мороз уничтожит оружие НАТО на Украине». В этой вонючкой статье рассказывается, что когда придет суровая зима в Украине, то хаймарсы перестанут работать. Понятно, да? И мне очень нравится вот этот заголовок, такой же вонючий, как... Простите меня, ребята, я сегодня нервный, поэтому я как-то значит, говорю как есть. У меня все равно снимают монетизацию, потому что рекламодатели не хотят давать сюда рекламу, потому что вы понимаете, я такое говорю, поэтому, ну, какая тут реклама? Значит, иду непоследовательно, потому что разное было, я вот видел и выхватывал. Значит, сообщает СОТА. СОТА, ну, это новое хорошее издание, я не знаю, насколько оно новое, но как бы, ну, я верю той информации. Они, в общем, это такое интересное издание, которое помогает мне в пакетированном виде брать новости, как бы, да. И они процитировали, Евгений Пригожин дал совет, как попасть в ЧВК Вагнера. Значит, фраза: «Ешь гвозди, дрочи наждачкой, утоляй жажду кровью, не выходи на улицу без кувалды и позвони нам по перечисленным ниже телефонам». Если кто-то из вас знает, что это неправда, напишите мне, я тогда скажу, что это неправда. Но дело в том, что думаю, что это правда, и вот почему. Потому что внизу написано «и позвони по перечисленным ниже телефонам». Понимаете? Это вот такая вот важная вещь. Интересная вещь сообщила Deutsche Welle про Ангелу Меркель. Ангела Меркель призналась, что в конце своего срока больше не могла влиять на Путина. По словам экс-канцлера ФРГ, который приводит журнал Der Spiegel, она чувствовала, что политически ее время прошло. Для Путина важна только сила, отметила Меркель. Понимаете, я... Скажу вам так, я к этой женщине, к этому политику, к Ангеле Меркель отношусь с невероятным, нечеловеческим уважением. По разным причинам, неважно, потому что она, родившись в Восточной Германии, прекрасно понимаю, мне пишут, звук улетает. Да нет, вроде как-то нет, у меня вроде все в порядке. Она, прекрасно зная, как устроен Путин, потому что заканчивала, ну, типа советскую школу, ну, понимаете, в каком смысле советскую, в Восточной Германии. Эта женщина в многочисленных интервью говорила про этого человека очень многое. Посмотрите. Но вот что интересно. Хорошо, она чувствовала, что политически ее время прошло. Для Путина важна только сила, отметила Меркель. Ну, задает вопрос Ганопольский, у которого, значит, тут все подключали, и сегодня, значит, ничего не работало, а с левого берега все. Вот это вот все. Ну и что? Более того, вы, наверное, знаете, я вам еще покажу, если время хватит. Фрагмент интервью Бориса Джонсона, где он говорит, как уже Германия после Меркель, они говорили, нет смысла заморачиваться, все равно Украину возьмут, не надо. Вот это ты, все, что ты делаешь, вот этот Борис, перестань. Вот Honest 366 пишет: «А у меня дома тепло, Подольск, Подмосковье. У меня просьба, забаньте, пожалуйста, этого мудака, чтобы я его здесь больше не видел. Ты прости, Honest, но твои поддевки меня мало волнуют. И чтобы духа его вонючего здесь не было. Спасибо, Свят Ханненко. Навсегда». Твари, они еще тут смеются. Значит, еще одно главное событие сегодня – это изменение риторики русских. Я вам сейчас объясню, о чем идет разговор. Пентковский написал: «Устами двух негодяев, Пескова и Лукашенко, Путин четко сформулировал, наконец, цель своей войны. Украинский народ либо соглашается на уничтожение украинского государства, либо уничтожается целиком. Так вот, я вам хочу сказать, что это абсолютно справедливые слова. Потому что с сегодняшнего дня категорическим образом изменилась риторика, ну, как России, так и российской пропаганды. Поясню. Значит, вы помните, что они очень долго не признавали, что они бьют по энергетическим объектам. И вот вдруг как прорвало. Песков. Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию с ударами по украинским энергетическим объектам в нормальное русло. Имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, всевозможные страдания местного населения, сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос. Таким образом, пресс-секретарь президента признал террористическую сущность своего президента и своего государства. Симонян, казалось бы, могла промолчать, да нет. Мы продолжаем бить по инфраструктуре на Украине, бьем по объектам, которыми они пользуются для того, чтобы бить по нашим. Ну, это больницы, вот это все вы знаете. Тут такой Right Now, его зовут так, он написал, если бы мерзость имела единицу в измерениях, то ее бы измеряли в Симонянах. Абсолютно правильно. В этот же хор включился, ну, самый позорный, наверное, представитель Российской Федерации где-либо за все времена. Это в НАТО господин Небензя. Читаю. «Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», заявил Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. То есть на самом высоком уровне признание своей террористической деятельности. Отлично. И вы знаете, что вчера я вам показывал фонограмму. Россия признана спонсором терроризма на европейском уровне. То есть уже две структуры. Совет министров НАТО, по-моему, так называется, Совет министров НАТО. И Европейский парламент принял это. Кто мяукнул? Машка Захарова. Greatest hits. Мария Захарова. Европарламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма. Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма. Русская дипломатия. Туды его в качель. Мне очень понравилась фраза Азамата Маитанова. Не знаю этого человека. Россия стала, это мы возвращаемся к Пригожину, Россия стала первой страной в мире, где убийцам предлагают убить еще людей, чтобы выйти из мест лишения свободы. Ну, гениально. Азамат. Значит, что сегодня произошло? Почему я вам говорю, что если бы Пригожина не было, его надо было бы придумать, этого Пригожина. Он прекрасен, понимаете? Он прекрасен. Как же этот фильм называется? Сейчас, подождите, вот я вспоминаю. Напомните мне фильм про мафию, где Аль Пачино, человек со шрамом, Скарфейс. Вы, наверное, видели этот фильм. Это абсолютно гениальный фильм, где я, когда его первый раз увидел, где Аль Пачино играет этого, да, Тони Монтана играет, да. И там есть одна из финальных сцен, или фактически финальная сцена. Финальная сцена. По-моему, этот фильм получил какие-то Оскары, но я бы их всех наградил бы самыми большими золотыми или шоколадными медалями от Порошенко за эту финальную сцену. Если помните, все уже у них там, значит, все рухнуло. И Аль Пачино, играющий этого Тони Монтана, который поднялся с низов, он сидит за столом, на котором гора наркотиков. А уже врываются этого самого. Ирину Салуянову, пожалуйста, забаньте. У меня национальные всякие истории здесь никогда не проходят, чтобы духу ее не было, Ирину Салуянову. Никаких религиозных, никаких вот ничего вот этого, просто чтобы близко ее не было. Значит, я прошу вас, Свят Ханенко, я очень признателен вам, следите, пожалуйста, или увеличьте срок подписки, чтобы люди давали сообщения, потому что вот всякие вот эти вот приходят, и такое тут пишет, просто чтобы у меня просто не было их тут и близко. И вот Тони Монтана, вот это спасибо, что вы мне напомнили. Значит, он сидит за столом, и перед ним гора наркотиков, и он, я не помню, то ли он их нюхает, но он понимает, что конец. Он понимает, что конец. И дальше, помните, он хватает оружие, и он что-то такое. Я только помню вот эмоционально, что вот эти вот наркотики, вот это все в разные стороны, и он выбегает на этот балкон, а там, знаете, как в американских домах сделано, балкон со второго этажа и две лестницы вот так. И в него стреляют, и он стреляет, и вот это вот. Вот этот Тони Монтана, он мне напоминает вот этого вот Пригожина. Потому что Пригожин играет так же, но, значит, что сделал сегодня Пригожин? Поскольку вот эта история с кувалдой была одна, ну, фактически последней точкой, чтобы Россию признали спонсором терроризма, то он, ну, ерничает, стебается, понимаете, он показывает, что, ну, такой смелый чувак. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию, хотя, я думаю, вы ее видели, я ее не могу, фотоаппарат не возьмет резкость, но я вам поясню, что вы видите. Вы видите скрипичный чехол, в котором вложена кувалда. Значит, если кувалду приблизить, а ее камера приближает, то на кувалде, ну, во-первых, обратите внимание, скрипка, это же Вагнер, понимаете, значит, что-то вот такое. На кувалде ЧВК Вагнера и так далее. А вот ручка, вот там, где он держит правую руку человек, она в отпечатках как бы крови. Но, ну так, вроде, знаете, вроде как бы ее кто-то держал, значит, это самое. Ну, то есть, типа, вот эта вот кувалда, которая, значит, да, кейс от Пригожина. Пригожин отправил Европарламенту кувалду в футляре от скрипки. Цитата. «Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным». Вот так он написал. И человек, который это выложил, он написал: «Россия абсолютно оскотинилась, быдло». Да, да. И абсолютно права Юлия Сминска, это просто нарочно не придумаешь. Да, вы абсолютно правы, это нарочно не придумаешь. Но понимаете, в чем дело? В чем проблема Пригожина? Я вам уже говорил. Так играть можно на сельской свадьбе. Помните, там, например, невеста, и вдруг кто-то ее лицом или жениха в свадебный торт. Но ну вы понимаете, как к нему относится, например, Лавров? Вот еще раз, вы можете сказать, хорошо, Лавров ничего не может сделать и так далее. Да, Лавров ничего не может сделать. Но следующий министр иностранных дел кое-что сделает. Кто бы он ни был, кто бы он ни был. Есть такой замечательный драматург Артур Соломонов. Такой. Подпишитесь на него, он написал пьесу очень хорошую «Как мы хоронили Сталина». Хороший драматург современный, молодой. Ну, молодой, вы знаете, как молодые. Вот что он написал. «Мы погрузились в темноту, пишут мне киевляне, нет электричества. А мы во тьму, пишут оставшиеся в Москве друзья, хотя электричества полно». Гениально. Алла Боссард. Потрясающая и поэтесса, и человек с огромным чувством юмора. Это супруга Игоря Иртенева, замечательного поэта. Я вот вам, понимаете, какие такие вещи читаю, которые вам вряд ли кто другой прочитает. Потому что у меня формат такой передачи, он очень личный. Вот то, что мне, на меня производит впечатление, этим я с вами делюсь. И 3636 человек, которые здесь находятся, им это нравится, они не уходят. Правда, им жалко протянуть руку, поэтому 1381 лайк. Ну, что делать? Приехала домой. Не работает отопление. В комнатах, куда не зайду, это она, по всей видимости, в Москву имеет в виду. Она в Москву приехала. Не в Украину, в Москву. Приехала домой. Не работает отопление. В комнатах, куда не зайду, навалены какие-то вещи. Мне говорят, у нас тут склад, похоже на какой-то идиотский сон. Боли во всем теле, мне эти склады не разобрать. И постоянная мысль, а там-то в сотни раз хуже, как же они справляются? Они справляются. Читаю письма оттуда. Они работают, восстанавливают, разгребают, включают генераторы, ходят в школу, согреваются вчетвером под одним одеялом. Они даже ходят в кино, пишет Виктория Ивлева. Они там живут. Их убивают, а они живут. Это мы выживаем, а они живут. Наверное, если мы тут хотим не сдохнуть от отчаяния и безнадеги, надо думать о том, как они там. Они там, урок нам тут. Этих людей не победить. Да. И вот я собрал для вас вот такие размышления о том, как могла появиться эта крыса. Ведь главный русский вопрос, почему появилась крыса и почему не дудочник играет на дудке и крысы идут в пропасть, а крыса играет на дудочке и люди идут за крысой в пропасть. Разницу чувствуете? Это я сам придумал. Это никто не написал. Такой вот образ, талантливый я. Есть такой замечательный журналист, который работает на радио «Свобода», Мумин Шакиров. В основном он берет интервью. Но он откликнулся на одно событие, что нас сейчас 8 миллиардов. Нас уже 8 миллиардов, и среди нас живет потерявший человеческий облик существо, по чьей команде опять десятки ракет и дронов ударили по городам Украины, неся мирным гражданам смерть, увечья, холод, голод и тьму. Европарламент объявил Россию государством-спонсором терроризма. Совбез ООН по запросу Зеленского провел срочное заседание после российских обстрелов. Какой-то бесконечный день сурка. Солидные люди с высоких трибун осудили, раскритиковали и предупредили, что мир столкнется с антропогенной гуманитарной катастрофой. И все. Маньяк чихать хотел на эти светские резолюции и меморандумы. Мир не знает, что делать с этим абсолютным злом, сидящим в Кремле, чьи цели и задачи совсем уже размыты. О денацификации и денационализации речь не идет, о переговорах говорить смешно. Да, будет материальная гуманитарная помощь, еще больше оружия поставит Запад украинской армии, но конца и края этому преступлению против человечности нет. Увы, пафосный пост, но как еще говорить об этом? Сегодня 24 ноября. Ровно 9 месяцев в центре Европы идет широкомасштабная война. Я бы поспорил с Мумином Шакировым, потому что он не в Киеве. Уничтожить крысу можно только уничтожив его армию. Технология простая. Я вам уже говорил, что русские так устроены, что они прощают все. Они живут мечтой. Они могут ходить в туалет на улице, но на Марсе будут яблони цвести. Ну, какая проблема? Так устроены люди. И я вам хочу сказать, что я их за это не осуждаю. И вот почему. Потому что история России – это история крови. Это история бесконечных войн. Это история унижений, казней, вырванных ноздрей и опричнины. В широком смысле этого слова. Поэтому, когда у тебя нет ничего, то ты мечтаешь. И так поколение за поколением. Поэтому в этом смысле я их не осуждаю. Но они не простят, если рухнет мечта, которую в них внедрили. А внедрили бесконечную мечту о бесконечно расширяющемся государстве. Поэтому конец Путина – это конец сначала его армии, потом конец путинскому обществу и поддержке, и, соответственно, конец Путину. Что эта крыса может? Она ничего не может. Это лед падает. Ох, материал, черт его знает, устану. Пишет Ирина Козий. Без света, без воды, тепла. Детям тяжелее всего без гаджетов. Взрослым без связи. Нельзя позвонить старикам. Не слышно и не видишь тревогу. Трудно воспринимается любой звук падающего чего-то. Вышла в магазин вечером. Апокалипсис. Мокрый снег, дождь, все черно-серое. Только две полоски света от машин. Белая и красная река на дороге. Свернул за угол. Попал в полный вакуум темноты. Видно очень маленький отрезок от светлеющего где-то вдалеке неба. Голые деревья, мокрые дома, снег с кашей под ногами, с островками льда и тишина. Не работает ничего, ничего вообще. Ночью гнетущая тишина города. Пространство сужается до метра осязаемого кусочка на расстоянии вытянутой руки. Душно даже на улице, изнутри чувство усталости после прилетов и смертей. Утром капели, дождь, серое тусклое небо, газ есть, можно выпить кофе, нет связи, никаких пауэрбэнков не хватает больше, чем на 2 дня. Работа без связи накрывается тоже, все бытовые приборы можно забыть, хлеб испечь не получится, куплю газовую духовку, как только свет дадут. Книги, слава богу, есть, и пока светло, можно читать. Жаль, сын у меня совсем не читающий. И жаль, что я не успела купить многие книги, которые хотела, электронный вариант не вариант. За неимением места для хранения, полдома занято книгами, каждая новая проблема места и шкафа для хранения, мы практически перестали их покупать последние 5 лет. И вот результат. Духовка, книги, дом с печкой и генератор. Планы на ближайшее время. Это выложила Маша Слоним. Спасибо, Маша. Я вам сегодня читаю размышления о том, как мы живем. И почему крыса играет на дудочке, а не крысолов. Пишет Александр Баунов. Знаете, наверное, да, такой аналитик. Я, как советский ребенок, хорошо помню военные кадры Ленинграда прежде всего, но и других, где на примере большого города, в котором ходят за водой и стирают в реке, топят буржуйки в квартирах, освещают их свечами или просто банкой с машинным маслом и фитилем, где ходят мимо вставших лифтов на высокие этажи, мимо вставших трамваев в дальние кварталы, нам рассказывали, с каким бесчеловечным врагом нам пришлось иметь дело, даже склады с продовольствием разбомбил. Ну, фашисты. Пока гипотетически, но если ради достижения целей специальной военной операции будет возможность оставить еще и без еды, вновь найдутся соотечественники, радующиеся мощи оружия и гению командования, которое зато спасает жизни наших ребят. Тогда все эти кадры замерзающего темного Ленинграда теряют прежнюю обличительную силу, и война за память о войне в очередной раз оборачивается разрушением этой памяти. Или мы вступаем в пространство дистиллированного релятивизма, где одни и те же картины вызывают ужас или ликование в зависимости от стороны. Это пространство, где возможны и публичные казни, общественность уже требует, и лагеря тоже, и казнь Христа в высшей степени оправдана государственными интересами. Так война за веру превращается в войну против нее. Впрочем, с войной за веру, общую или частную, всегда так. Сложноватый текст, но я думаю, он вам зашел. Я вам всегда читаю Александра Морозова. Всегда очень точно и всегда очень просто. Вот этот человек всегда пишет просто. Просто. Массированные удары, направленные на то, чтобы погрозить во тьму каждую украинскую семью, разрушить условия жизни для всех. Обстрелы – это слабое слово. Разрушение гражданской инфраструктуры звучит слишком технически. Дело не в самом факте урона зданиям и сооружениям. Они восстановимы достаточно быстро. Цель в том, чтобы в жизни каждого украинца в память были врезаны эти моменты бегства школьников в укрытие, родительской тревоги, чтобы каждый помнил, как сидели без света и воды, чтобы перед глазами у всех стояли мечащиеся работники коммунальных служб на дымящихся руинах. Цель в том, чтобы целая страна потом 20 лет помнила, как все сидели на керосинках, как люди адаптировались к тому, что в ландшафте жизни каждый день появлялись новые черные пятна пустот, слепые дыры. Что себе говорят те, кто это делает? Анализ их риторики или даже их внутренней аргументации лишен всякого значения. Они просто сеют тьму. Это мертвые при жизни люди, упыри, безглазые прихожане храма смерти. Испытывают ли они наслаждение от результатов своей работы, то есть от производства хаоса, низведения жизни людей на тревожные уровни бытия? Наслаждаются ли они своей миссией? Вчера на большой конференции европейских славистов, посвященной советизму, разным практикам СССР, я слушал доклады и думал, это хуже, чем сталинизм, или лучше? Вот это все, что мы сегодня видим, оно направлено на то, чтобы сделать с человеком что? Во что противоестественное его превратить? Это истребление бытия, производимое генератором деградации. Давайте обессилим людей, подавим их, растратим их жизненные силы, заставим их адаптироваться к патологии, к непрерывному выжиганию фрагментов реальности. Нет. Никто не должен адаптироваться к этому. Этот генератор превращения человека в жидкую кашу не может одержать победу. Это бы означало просто победу смерти над жизнью. А вы мало, дорогие друзья, рассказываете вашим друзьям о моей программе. Потому что, конечно, у меня растет количество подписчиков, и спасибо вам за это, и скоро у нас будет сколько там, 58 тысяч, по-моему, да, или там сколько, 57 тысяч и так далее. За это я вам очень благодарен. Я вам благодарен за чашку кофе, я вам благодарен за Patreon, за то, что вы подписываетесь. Некоторые отписываются, некоторые подписываются, больше подписываются. Спасибо вам за поддержку. Это такая обратная связь. Дело тут не в деньгах. Значит, просто мне очень бы хотелось. Вот сейчас меня смотрит 3764 человека. Раньше смотрело 2500, потом 3. Именно от вас зависит, сколько меня смотрит в прямом эфире людей. Потому что ваша сила убеждения, объяснение вашим друзьям, что это надо смотреть и слушать, это обозначает, что яхта все ближе. Ну, вы знаете. Мне нужно закончить чем-то хорошим. А хорошее – это всегда кошечки, собачки или твоя мечта. Да черт его знает. Даже, наверное, когда у меня будут деньги на яхту, которые у меня никогда не будут, я ее не куплю. Зачем мне яхта? Лучше поеду в Турцию на all-inclusive. Если все будет в порядке, завтра встретимся. Поработайте на меня. Я хотел бы, чтобы меня слушало минимум 4000 человек в прямом эфире. А это целиком зависит от вас. До свидания.